è della Dusa.
Вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте, говорю я вам, слушателям, всем, кто этот эпизод слушает. Привет, адресую я Андрею Перцеву, специальному корреспонденту «Медузы».
Привет, привет.
Тема ЛДПР «Новые люди и другие. Как пытаются найти свое место, место повыгоднее российские партийные проекты в реальности после 2022 года». А она, согласитесь, и в общественном смысле, и в политическом сильно изменилась в России. Очистилась, дистиллировалась, максимизировалась. Прежде чем начнем, говорить личные горячие рекомендации. «Медуза» запускает новое шоу на YouTube. Оно называется «Мы не знаем». Название, конечно, вдохновлено рубрикой «Разбор», в частности, карточками, когда в самом начале первый вопрос «Что случилось?» Знакомый, да, вопрос? Может натыкаться на ответ «Мы не знаем». При этом это довольно честная формулировка, во-первых. Во-вторых, за ней обычно стоит большой труд коллег, которые приложили усилия, чтобы все-таки выяснить, почему они не знают. В новом YouTube-шоу поиск ответов на сложные и неоднозначные вопросы о политике, международных отношениях, важных общественных явлениях ведет шоу журналист Султан Сулейманов. В каждый выпуск он приглашает умных людей, то есть тех, кто знает. Первый выпуск о том, почему дипломатия стала такой недипломатичной. Например, почему российские переговорщики ведут себя так грубо, даже хамски и агрессивно. Почему глава МИД Сергей Лавров и официальная представительница ведомства Мария Захарова позволяют себе оскорбления. Знает Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. В прошлом он журналист-международник и входил в пул корреспондентов российского МИДа. Спешите перейти на канал «Медуза» в YouTube, подписаться и сразу после подкаста «Что случилось?» включить «Мы не знаем». Андрей Перцев знает ответы на вопросы, связанные с российской политикой, включая партийную систему, которая в Российской Федерации и не партийная, и не система. Дорогой Андрей, а кстати, что это? Как бы ты описал вот эту систему формально партии в России? Три основных свойства этого явления, может, ты готов был бы назвать? Три основных функции в политической системе Владимира Путина?
Ну, свойства и функции я бы, наверное, разделил. Свойства — это полная управляемость, отсутствие идеологии, кроме, может быть, КПРФ. Это мы говорим про именно парламентские партии. Потому что, например, у «Яблока», которая до сих пор зарегистрированная партия, ну, у нее идеология есть. Но ее бы я к системной, прям вот, да, управляемой тоже не стал бы относить. Ну, и третье, опять же, вот в том виде, как это есть сейчас, это искусственность. Да, опять же, кроме КПРФ. Функции какие? Я думаю, что эта функция можно на две разделить. Сначала это работа с нишами в электорате, не знаю, с городским электоратом, да, как это называется, с патриотическим электоратом, с каким-то еще, да, то есть нишевая работа с различными группами, да, это не борьба за власть. И создание иллюзии полной поддержки Путина, его режима, да, Кремля, не знаю, вертикали власти, как это можно называть, да, со стороны якобы разных политических сил. Что вот сил много, но в целом они все за президента. Наверное, можно сказать так.
Я несколько не разделяю свойства и функцию, во-первых. Во-вторых, я бы «Яблоко» тут не отделял, они хоть и на отшибе, но они, мне кажется, все еще часть этой системы. И загибая пальцы, я бы сказал, что на первое место хочется поставить декоративную функцию. Она же традиционная, воспроизведение обычаев, ритуалов. Как вот досталось Владимиру Путину, он так и должен, ну, если не оставить, то с этим работать. Декорации он меняет очень неохотно. У Макиавелли, кажется, что-то такое было, да, про правителя. Оставляй внешнее, меняй по существу, если хочешь подольше задержаться у власти. Вторая часть дистрибутивная. Это один из механизмов распределения власти в Российской Федерации. Я про партии не самого большого куска власти, но все же. Есть функция коммуникативная. Я готов настаивать, что это не только изображение общественного мнения или, вот как ты там сказал, работа с разными группами электората, но и это коммуникация, причем в обе стороны. Конечно, в наибольшей степени на выборах это должно проявляться. Причем, может быть, не так важно, какой процент партия получает, сколько власть, власть может этой партии дать и таким образом сообщить обществу, сколько надо, столько и даем. Мы считаем, что у этой силы, у такого рода настроений вот такое количество голосов. Мобилизуем, дрессуем, что угодно, но это тоже коммуникация, причем в обратную сторону, да. Что три набралось, там понятно, что можно еще загибать пальцы. Международная политика — это важно. И та же «Яблоко», да, состоит во всяких международных структурах. КПРФ в мировом левом движении состоит. Мы с тобой про международную политику, говоря об ЛДПР, поговорим. Я надеюсь, ты объяснишь, как это устроено. Есть, наверное, функции, непосредственно связанные с нормотворчеством, с инициативами. Это уже непосредственно в Госдуме. Есть функция кадрового резервуара. В Думе партии или не в Думе получает человек мандат или нет. Но вот этот резервуар, по-русски накопитель или даже отстойник, это тоже можно использовать. Кого-то туда поместить, кого-то достать. Вроде и пост в партии имеет. Не последнее лицо, а вроде и никто. Очень удобная тоже штука. Вполне может срабатывать. Ну, в общем, какой-то такой набор. Чего ты добавишь, поспоришь?
Ну, я немножко поспорю, да, потому что законодательная, в принципе, функция решается только Единой России на самом деле. И кадровый резервуар все меньше, да, потому что если мы вспомним времена политического кураторства Володина, да, когда Володин был первым замглавы АП, партии действительно, у них была как бы большая роль. Да, немножко большая роль в этом путинском консенсусе, крымском, да, путинском, по-разному можно называть. В обмен на поддержку Володин раздавал партиям посты, губернаторские прежде всего. То есть надо понимать, там губернатор от ЛДПР эту роль играл, Алексей Островский в Смоленской области, от «Справедливой России» были губернаторы в разное время в разных регионах, КПРФ дали, да, то есть вот такое колебалось, там иногда КПРФ могла сама брать, как Левченко в Иркутске в 2015 году, но это из ряда вон случай, вот эта часть консенсуса, да, часть кадрового резерва, она не так происходила, да, то есть человек назначался Путиным, да, и чаще всего это был для региона варяг, который местной элиты не устраивал, да, был таким же чужаком, избирался с помощью административного ресурса. Сейчас такого практически нет. У ЛДПР губернаторов не осталось после ухода Михаила Дегтярева и потом отставки Островского, уже упомянутого. У коммунистов сохраняются три губернатора. Да, один избранный на конкурентных выборах — это Валентин Коновалов, Андрей Колычков в Орле и Алексей Русских в Ульяновской области. Но, скорее всего, они этого лишатся. Вероятно, да, тут скажем, что КПРФ все-таки занимает там в силу идеологии, да, там особых отношений там Зюганова с Путиным, Игорь Башень, да, который тоже существует, она чуть особняком держится. Ее, с одной стороны, гнобят, но, с другой стороны, она может немножко пока защищать то, что у нее есть. У «Справедливой России» есть один губернатор в Чувашии, но он уже сторонится сильно партии, выдвигается как самовыдвиженец. В общем, можно поспорить, да, насколько он вообще справорос. У «Новых людей» губернатора нет. Да, хотя им вроде как по старым типа правилам все обещают, что Дованкова куда-то назначат, но Дованков до сих пор назначение не получил. Возможно, получит. Поглядим. Да, он тут список Новосибирской области возглавил, там слабый губернатор, город-миллионник, в котором живет большая часть населения региона. И при этом как бы регион, да, протестный, в принципе, вот в логике АП. Такой новым людям можно выделить.
Я, кстати, не согласен. Нет, конечно, нельзя. Надо давать Кировской области, если ты Никита Белых. Если вы понимаете, о чем я, да?
Ну, знаешь, логика может быть странной, да, потому что в Новосибирске вроде миллионник, регион, с одной стороны, привлекательный, им управляет человек, в общем, очень случайный. Поэтому... Кто знает, да, вот я не знаю, по каким критериям выделяются посты, например, в Новосибирске, вполне возможно, он по каким-то причинам, ну, не интересен крупным игрокам и находится на уровне той же Кировской области, да, по каким-то причинам мы не знаем, да, но видим, что, в общем, руководитель там не представитель какого-то супермощного клана, да, он из Северстали, который сейчас гнобит вологодский губернатор Филимонов, в общем, непонятно. Поэтому в этой логике может вот в Новосибирск по какой-то причине, да, неуважаемое, да, вот вертикали места, мы не знаем. Но мы видим, что вот это вот снижается, да, вот кадровый резерв снижается, и вообще партийный функционал Ну, с одной стороны, да, вот привычные, да, сохраняют справедливую Россию, которая уже, в общем, очень потерялась, да, она реально потерялась. То есть раньше это какая, мы помним, была партия? Социал-демократическая.
Ну, это была партия начальства, которая не договорилась с другим начальством, чтобы войти в Единую Россию и получить пост. Вот туда смещались несколько недовольные. Такая партия принца при короле, да?
С одной стороны. С другой стороны, она аккумулировала людей типа Олега Шейна. То есть сильных регионалов. Можно ли сказать, что Олег Шейн начальство? Наверное, нет. Ну, не можем мы его начальством назвать.
Олег Шейн – профессиональный астраханский политик, ставший известным на всю страну во время голодовки, да, в частности своей. Это было связано с результатом подсчетов голосов.
Александр Бурков, да, из Свердловской области, да, такой же профессиональный политик, да, чуть менее идеалистичный, скажем, тонко, чем Олег Шейн, но тем не менее, да, начальством его ничего не повернется. Назвать, ну, в общем, для разных людей сейчас не очень понятно, да, сильных этих персонажей вытесняют. Олег Шейн получил статус иноагентства, был вытеснен из партии, лишен мандата и так далее. Да, Александр Бурков, кстати, был губернатором Омской области, потерял пост, где он сейчас, не очень понятно. То есть постепенно это вымывается, пытаются сделать из этого ультрапатриотическое нечто, и, судя по всему, это тоже не очень получается. Потому что старая номенклатура там вот в лице Сергея Миронова не очень хочет ультрапатриотов в виде Захара Прилепина, которых им дает АП. Поэтому ни туда, ни сюда, это сам стоит с кувалдой. Ультрапатриоты воспринимают это, я думаю, не очень как бы хорошо. В итоге у партии рейтинги даже по официальным, скажем, постерам, которые сотрудничают с Кремлем, ниже проходных. Даже не на грани проходных, они ниже проходных. Поэтому что с этим делать? Да? С другой стороны, появляются вот те же новые люди. Да, для Путина они долгое время были ну, такой как бы непривычной штукой. Да? Что это такое? Но с тобой я согласен. Я думаю, что все равно основная цель при всей управляемости механизма выдачи цифр, да, я даже не буду называть это избирательной системой. Да, то есть мы говорим не о том, что Кириенко эффективен как политический менеджер в смысле того, что он обеспечивает не реальные цифры, да, какое-то отношение за счет корпоративной мобилизации они могут иметь к реальности. Но это уже совсем вот ты должен пойти и проголосовать, если ты правильно проголосуешь, мы все равно узнаем, да, там разными способами. Но вот эта машина по выдаче красивых цифр, да, она работает. В принципе, в этих рамках достаточно одной партии. Если будет задача, чтобы была в парламенте только Единая Россия, ну, при этом там должна же быть конкурентность избирательного процесса, да, партии участвуют, например, они как бы существуют и участвуют, но, в принципе, им можно мандатов там не давать. Машина им не выдаст, да, этих цифр. Но для Путина, судя по всему, вот это вот существование партии каких-то, вот что-то есть там, поддерживают. Вполне вероятно, что он сам в эти цифры верит, да, которые ему машина выдает. Там лидеры к нему приходят, они же приходят. То есть Зюганов может каким-то образом противостоять политблоку, даже с парламентской трибуны. Да, он лично ругает Кириенко, да, это происходит. Но Путину он скажет, что ж вы шапку-то не надели, кто вот это допустил, да, мы беспокоимся за ваше здоровье. То есть лично против Путина они ничего не имеют такого высказать. Они к нему приходят, и это в том числе создание иллюзии вот этой всенародной поддержки. Да, что есть же люди с разными как будто бы убеждениями, но они есть. Но они, Владимир Владимирович, за вас.
Они за вас, они раньше за Крым, сейчас они за СВО, как это в России называется. И надо будет про это поговорить, безусловно, да, поскольку еще по крымскому эффекту мы помним, особенно в этой политической системе, если мы можем называть это политической системой, имея в виду, что там какие-то партии. Вот эта единодушная поддержка присоединения Крыма означала, что вы все, во-первых, одинаковые, во-вторых, все одинаково ненужные в таком случае, да, потому что для любого политика, как ты можешь выделиться, ты можешь сказать правительству, вы сделали неправильно. Если у тебя этой функции нет, ты становишься сильно менее субъектным.
Да, тем более в принципе у правящей верхушки, так скажем, чекистской есть претензия к КПСС. Это высказывалось, да, там разными деятелями, что строй не партию власти, не строй, да, КПСС получается, да. То есть вот это единовластие в том числе, да, вот КПСС, существование ее одной в этом формате, судя по всему, ставится в претензию к коммунистам, за распад Советского Союза, да, как Путин говорит, величайшую геополитическую катастрофу века и так далее. Поэтому какие-то партии должны быть. Вот какая-то, да, такая утилитарная вещь, но в том числе и потому, что вот смотрите, сколько много разных таких течений. Ну, все-то вообще за Единую Россию. Но вот тут вот есть отдельные персонажи, которые думают, но они все равно за вас. Да, вот в этом смысле важно. Сам Путин, что видит, мы не очень понимаем. Володин в свое время работал в сторону Народного фронта. В ГДР существовал фронт партийный, в котором состояло несколько партий.
Там была многопартийность, да, хотел только сказать. Их-то тоже не уберегло.
Ну, там внешние силы, понимаешь, там вот постарались.
Набрали кредитов для ГДР и ФРГ, да, внешние силы.
Ну, сначала Союз подкосился, да, а там и сателлиты повалились. Но вот в сателлитах была, да, вот эта вот система интересная. Путин, если мы вспомним, служил разведчиком в Восточной Германии. Там был фронт, который объединял партии там разные, но он выдвигал кандидатов на выборы. Да, не сами партии выдвигали. Да, вот как бы он квотировал, распределял, сколько какой партии, да, там основной много, мелким поменьше, значит. Вот Володин начинал-то в эту сторону работать. Да, вспоминаем Общероссийский народный фронт. Были заявления там неких партий мелких, что они присоединяются, но до конца эта идея реализована не была. То ли сложно, то ли закон как-то надо было, я думаю, переписывать, да, конституцию, может быть, прям вот. И, в общем, можно ли назвать это таким фронтом без фронта сейчас? Наверное, да. А вот остальные функции, ну, вот работа еще с электоральными нишами. То есть будем вспоминать, опять же, 2019 конец, 2020 год начало, накануне выборов в Госдуму 2021 года при поддержке АП были созданы несколько партийных проектов. И у них было прям вот, да, чисто такой корпоративно, какой-то инженерно немножко такой подход Кириенко. Ну вот есть люди с какими-то взглядами, да, даже не идеологическими, а вот, ну, какими-то. Вот есть... там, не знаю, городской электорат, который там за бизнес, за какие-то вот свободы пошире. Есть экологи, люди, которые в экологическую повестку погружены. Есть вот ультрапатриоты. Есть там для интернета почему-то партию интернета создавали. Да, очень искусственное деление, опять же, такое корпоративное, инженерное. Вот они должны быть представлены. Ну, а для чего? Ну, чтобы не было вот подозрения, что их голос не услышан. Что они вот довольны, эта представленность есть. И вот это создавалось. Новые люди для городского электората, партия «Зеленая альтернатива» для, соответственно, экологов. В рамках того же подхода была взята под крыло кириенковских политменеджеров и реформирована партия пенсионеров. Да, ниша вот для пенсионеров партия. «За правду» для ультрапатриотов и... партия танчиков, да, прямой интернет-демократии для некоего интернета. Ну, в общем, получилось, как получилось. Ультрапатриоты не сыграл, это не ниша, да, это люди с определенными установками, идеологическими в первую очередь. Когда им говорят, вот вам Захар Прилепин, идите за ним, они чешут репу, да, то есть «За правду» очень плохо взлетело по результатам региональных выборов, его просто провели там приказным способом в один из парламентов, да, а по результатам кампании в целом оказалось, что ультрапатриот что-то за ними не идет. Ну и понятно почему. То, что искусственный проект и все. Да. Остальные чуть получше, ну, кроме провальной идеи с интернет-партией. Ну, вот новые люди каким-то образом, значит, вот вписались в запрос на это новое, самый такой вот грубый, да, будем говорить, внеидеологически, да, вот на какой-то вот, не будем говорить слово животный, ну, во многом это было похоже, да, как люди в 90-е голосовали за ЛДПР. Конечно, у Жириновского был ораторский талант, да, он каждой электоральной группе, каждой идеологической даже группе готов был говорить все, что ей нравится, и ультрапатриотам, и либералам, и демократам, все у него находилось, да, слова добрые. Вот, новые люди просто за счет лозунга, да, ну вот так получилось. Но это вот подход Кириенко. Вот хотелось так, да, не получилось, но сейчас он форматирует постепенно под вот эту нишевость имеющийся материал. Плюс новые люди, которые у него и так есть в арсенале.
Спасибо за это объяснение. Мне кажется, без вводной части было бы трудно, потому что слово «партия» нас обманывает. Это, как только что ты рассказал, не совсем то же самое, что в классической демократии парламентской с борьбой за власть, да, где партии — инструмент достижения власти. Здесь это скорее конструктивистский такой элемент. У тебя недавно были тексты, ссылка есть в описании по традиции. Один о новых людях, второй о ЛДПР, совсем свежий. Давай начнем про новых людей говорить не с вот этой вводной частью, не с предыстории, а с тем, что происходит сейчас. Ну да, новые люди уже никакие. Когда-то они победили с самим своим имиджем обновленческим. Как партия себя теперь видит? Чем хочет пригодиться Кремлю? Особенно, когда, повторюсь, нового от нее одно название, и избирателю, наверное, трудно будет это продавать. В смысле новизну и человечность, да? Как там у Дованкова, кандидата в президенты от новых людей, было «да переменам». Ну, наверное, уже не сработает. Никто не поверит, что они говорят «да переменам» и их олицетворяют. Раньше-то трудно было поверить, и теперь тем более. В общем, да, про противоречие между тем, какую архитектуру имеет эта структура и в каком состоянии сейчас политическая система, я про войну в первую очередь.
Мы не знаем, как потом бы позиционировала и что бы делала с ними АП, не случись война. То есть, кого бы они кооптировали, региональные элиты такого формата, которые не вписались в... Ну, как новая справедливая Россия, да, справедливая Россия 2.0.
Или гражданская платформа.
Да. Попытки были, да, вот Сардана Авксентьева, мэр Якутска бывшая, в Приморье такая Роза Чемериз, член элитной группы, которая близка там к Сергею Дарькину, муж у нее единорос, да, то есть статусный был. Сейчас вроде он немножко потерял в статусе. Да, вот, то есть таких персонажей стали привлекать постепенно. Но произошла война. Вот консенсус, все. И партия в этом смысле немножко потерялась, потому что она рассчитана на городскую нишу, пусть даже в самом упрощенном варианте. Да, новое, там, за хорошее и так далее. Но городской электорат, отношение к войне, это тоже достаточно упрощенный как бы вариант. Да, ты за или против войны? И в городском электорате достаточно много людей, которые против войны. И можно ли представить, что, допустим, Сергей Владимирович Кириенко звонит Алексею Нечаеву и говорит, поддержите войну. Я могу себе это представить. Потому что до новых людей, например, Нечаев хотел развивать проект «Родина». Да, вот считался перспективным, ну, люди, видимо, уважаемые, не знаю, статусные, видели, куда все клонится, сама система, да, и вот ультрапатриотический проект виделся как перспективный. Да, за него там боролись Малафеев, Пригожин, и вот у Нечаева был интерес, и это совпадало и совпадает, я думаю, с его личными убеждениями. Он государственник. Может, не ультрапатриот, но он государственник. Мог он в таком, наверное, мог, как-то с оговорками там. Дованков Владислав, который, да, не его дядя, он бывший сотрудник ОНО «Россия – страна возможностей», да, которая для Кириенко организует кадровый конкурс. Мог бы он козырнуть? Да мог бы. Ну, то есть это люди суперсистемные, да, а один еще и с убеждениями. Можно это допустить? Да, можно. Но в этом случае новые люди, я думаю, теряли бы львиную долю городского электората. Понимаешь, есть реально избиратель, который их поддерживает. То есть он существует. Я знаю таких людей. И их не очень много, потому что все равно люди искушенные, там все такое. Но знаешь, некоторым достаточно, что они просто говорят какие-то вот правильные вещи. Да, они заплывают за буйки, но в целом вот они говорят правильно. Ну, что, хорошие же ребята, да? В принципе, такие люди существуют. Какой-то у них рейтинг есть. Вопрос, может ли это развиваться как реальная политическая партийная сила? Нет. То есть дело же даже не в том, что они призваны изображать либералов. Ну, призваны они, да, изображать либералов. Сейчас это сложно. В основном они ратуют там за развитие технологий, противостоят совсем уж абсурдным идеям типа поощрения беременности школьниц и за разблокировку Инстаграма, Ютуба и так далее.
Слушай, ну как за развитие технологий? У тебя там есть в тексте напоминание об этом, что Нечаев предлагал в отношении мигрантов вводить электронные удостоверения, цифровизовать это. Ну, то есть, гляну в твою статью. Другие очевидные линии кампании, это ты про выборы в Государственную Думу 2026 года, помимо антимигрантской, про это надо поговорить, поддержка предпринимательства, снятие блокировок с Инстаграма и Ютуба, а также противостояние бытовым запретам. Ну, интересный набор. В целом это все описывается словами «сделаем жизнь в концлагере удобней». Бить будут не ржавой палкой, а хорошо смазанной. Звук тюремной рельсы на полтона ниже будет.
Ну, видишь, это мы с тобой радикалы. А люди внутри страны вот уже не заставляют, да, и против там чего-то выступают. Ну, уже хорошо. И давай, в принципе, так говорить. На самом деле, в политблоке ведь тоже, как мы знаем, достаточно долго сопротивлялись блокировке Ютуба, Инстаграма, там еще что-то. Потому что они сами там работают. А где им работать? Да, ты можешь какие-то охваты рисовать Рутубу и ВКонтакте. Но когда у тебя есть четкая задача что-то продвинуть, не отчитаться, а вот что-то тебе прям хочется. Тебе сложно. У тебя путь к аудитории очень сложен. Особенно, если ты работаешь с лоялистами какими-то. Да, вот им надо какие-то, значит, месседжи сгружать. Лоялист сидит с VPN-ом? Скорее всего, нет. Он будет смотреть ВК? Непонятно, что он делает. Да, может быть, он вообще разочаруется. Туда сложно, там, значит, какая-то хрень. Ну и бог с ним, да, со всем этим. Да. Так что это вполне тоже в русле. Но для меня, да, партия, она вот между Сциллой и Харибдой. Причем это и Сцилла, и Харибда задана четкой нишевой установкой. Вы должны работать с городским электоратом. Но вы не можете быть ни за войну, прям вот за войну. А с другой стороны, во-первых, вы сами лояльны наверху партии, да, супер лояльны, вас вот определили, вас поставили в Кремле заниматься этим направлением. Во-вторых, против войны тоже нельзя. Ну, как бы за мир можно, да, на наших условиях. А вот против войны нельзя. Против Путина нельзя. Вот что в таких условиях делать? Плюс к этому, да, вот почему иногда вот есть там упреки к тем, кто не любит новых людей, скажем так. А вот почему там против? Это вот хорошая партия, она вот когда-то там сможет, да, или сейчас она. Для меня главное не то, что они борются там с мигрантами, например, да, что вот это неправильно. Есть такие партии везде. Да, это повестка. Да, есть электорат, который против мигрантов. В циничном политическом смысле это нормально. Там, не знаю, никап запрещают. Ну, политики это могут ратовать за это. Это не отделяет их от, не знаю, от либерализма, там, демократии или еще чего-то. Для меня их отделяют от либерализма, демократии. Это полная искусственность. Да, они как партия не живут. Вот мы вспоминали «Справедливую Россию». Да, это был проект Кремля. Но, как ни странно, он смог стать партией по сути. Во многом, да, превратиться, потому что он кооптировал реальные какие-то региональные элиты, сильных политиков и так далее, да. И во время болотных протестов, да, ведь «Справедливая Россия» под влиянием этого содержания повела себя как реальная политическая сила сначала.
Ну, плюс идеология все-таки социал-демократическая. Понятно, что это был пас в сторону КПРФ, которая агрегировала самые разные левые идеи, представлялась наиболее реальной силой на этом поле. Это была попытка дробить электорат и отнимать его у КПРФ. Ну, да, да, я согласен, что тот кадавр ожил.
Новые люди, да, вот они ожить не могут. Почему ты считаешь, что сейчас это декорация, и после она жить, скорее всего, не будет? Потому что внутри новых людей нет никого, кроме руководства и людей, которые возглавляют региональные деления, там, становятся депутатами. Да? Чаще всего это так называемые капитаны. Это слушатели факультета Плешки совместного проекта и Фаберлик, да, фирма Нечаева. Как мне один человек сказал, который с новыми людьми сотрудничал, там, работал у них в аппарате, говорит, ну ты представь себе, капитаны — это люди, которые за грант учатся вести бизнес. Ну, то есть бизнесмен — это призвание жизни, да? А тут, получается, люди учатся, и чему они учатся? Вот встроиться вот в эту систему. То есть больше, кроме Авксентьева и Чемериз, да, можно к ней там по-разному относиться, ну, это вот хотя бы кооптирование элиты, там, выстраивание альтернативного порядка на уровне, там, больше такого нет. Да, это вот эти капитаны, которые слушаются начальника, недовольных единороссов новые люди не кооптируют, недовольных коммунистов какого-то они тоже не ведут, ярких, сильных людей они не привлекают. Вот это мы говорим твердо и четко, не потому что там мигранты, не кап. Мы можем по-разному к этому относиться, к этим идеям. Но запрос на это есть, да, это часть живого политического процесса. Окей. Но когда партия сама существует как, ну, по сути, номенклатурный аппарат, и все, да, вот как подразделение АП, будем говорить так, да, вот есть люди, которым надо что-то говорить, они говорят, вот и все, да. Я смотрел региональные отделения, то есть в их, например, случае один и тот же человек руководил Орловским отделением, Владимирским отделением. Имел он отношение к Орловской области? Нет, никакого отношения он не имел. Это нормально? Нет, это не нормально. Неужели в Орловской и Владимирской областях нет даже, ну пусть вот каких-то таких комсомольцев, карьеристов там, ну вот которые, например, считают, что ну вот за войну прям вот букву Z поднимать они не хотят. Неужели таких людей нет? С какими-то деньгами, может быть, ресурсами, которые партии бы помогли? Нет. Это же еще тоже. Ты кооптируешь, ну, например, регионального бизнесмена. Он же тебе денежку дает. Или отделение лично развивает, да, там, агитация, там, все. Ты вместо этого ставишь мальчика, да, будем говорить так, это так, да, это так, чтобы не было никаких вот, ой, новые люди. Нет, это ты ставишь мальчика, который почему-то решил учиться вести бизнес на твой грант. Сначала в Орел, потом во Владимир, у него деньги свои есть? Он что даст? Вот идеи, инфраструктуру тебе? Нет. Ну, максимум с шариками они выйдут в областном центре. А если губернатор какой-то добрый, значит, или вот он считает, что Александр Дмитриевич Харичев эту партию уважает, а там Алексей Геннадьевич Нечаев с Ковальчуками дружит, ну, я им помогу. Там завуча назначу в районе главой отделения, ну, он там шарики дам им, они пусть там походят по району. Вот и все. То есть... Как мне, а вот там будет вот прекрасно, они там новые люди. Нет, в прекрасной России будущего, если она будет, новых людей не будет. В рядах, там, не знаю, ядра. Я лично знаю людей, которые там не отсвечивают, не за войну там. Ну, то, что происходит, им не очень нравится. Но в системе там деньги, да, да, циничные люди. Но они потом выскажут, я это осуждаю. Это мне не нравится. Вот наша партия, мы идем. И он сам заметный человек, занимался бизнесом, наверняка какие-то сетки сторонников у него есть в своем регионе. Он что, с мальчиком из новых людей будет? Где окажется этот мальчик? Какая у него будет воля к победе? Ну, это просто забавно. Да? То есть любой циничный единорос с опытом пиара, там еще что-то, да, при этом прагматичный, да, потому что нынешняя власть не прагматичная в России, мягко говоря. Да, который понимает, что вот, ну, там так надо, так. Он так объяснит людям, что он великий там демократ и либерал, еще кто-то, или даже просто вот он за здравый смысл как, что этот мальчик просто, ну, утрет сопли и пойдет, не знаю, что делать, отдыхать, да, пробовать загрант Нечаева бизнесом заниматься. Вот для меня это главное. Да, у этой партии как бы, вот она пустая. У нее есть вот эта оболочка из... экранов, да, ну, ее агитация выглядит достаточно странной, да, вот какие-то экраны, космонавты какие-то, слон вот надувной. Ну, наверное, надувной слон — это очень хорошая метафора, да, того, что представляет собой этот парк. Ну, видишь, не стесняется поставить его. Ну, вот как-то так, да, или там вот недавно я видел, в Хабаровском крае они предлагают какие-то фитнес-курсы, онлайн, по-моему, предлагают похудеть. А в Новосибирске вот устроили шашлычную вечеринку. Видишь, вот такой плюрализм партии мнений есть. Можем как бы накормить или заставить худеть.
Нет, с дизайном там все в порядке. Проблемы с наполнением. Ты объяснил, почему такая же партия, как танчики, и непонятно для кого сделаны, исходя из каких-то представлений о неких абстрактных горожанах. И вот теперь это последняя кампания антимигрантская, которая тоже, кстати, всем доступна, да, партиям, и государство само этим занимается. Это, во-первых, не ниша, не уникально. Во-вторых, если вы партия для горожан, может, это мой опыт. Я сам мигрант и внутренний сейчас, и иностранный. да, уехавший со своей родины вынужденно. Я не понимаю, как городской избиратель, который взаимодействует вообще-то с мигрантами, знает, что это не чудовище с рогами, будет на это поддаваться, почему это должно быть ему особенно как-то интересно, почему на этой теме можно выезжать. Ну и ты объяснил, почему кадавр не ожил, да, потому что в нынешней политической системе, если у тебя есть собственный капитал, тебе невыгодно его инвестировать в такого рода подконтрольный проект, ты ничего не получишь, если ты, как ты там выразился, не мальчик, да, с горящими глазами, и это для тебя не карьера.
Ну, там горящих глаз даже нет. Да, тебе сказали ехать в Орел, ты едешь, завтра в Архангельск поедешь.
Орел и Решка. Сегодня Орел, завтра Архангельск. ЛДПР, у тебя совсем свежий текст про это. Все мы знаем эту партию. Одна из старейших еще в Советском Союзе появилась. Тогда была, конечно, не либерально-демократическая партия России, а Советского Союза. Персоналистская партия, которая пытается жить без этой персоны, умершего в 2022 году лидера Владимира Жириновского, я имею в виду. Черные сатанинские ритуалы оживления Жириновского мы видели и в ходе кампании, когда он тенью за спиной появлялся у нынешнего партийного босса. Миру являлся также нейро Жириновский. Но все эти посмертные конвульсии, они не могут, понятное дело, оживить структуру. Ты в свежем тексте пишешь, что они, кажется, придумали, как жить без Жириновского, во всяком случае, какое-то непродолжительное время. Небольшой сюжет, который может им пригодиться в 2026 году в ходе избирательной кампании, они, кажется, изобрели. Расскажи, пожалуйста.
Суть такова, да, как раньше говорили на 2Ч. Слуцкий со своим окружением, да, надо понимать, что в принципе в ЛДПР Жириновский вырастил некое подобие политиков. Пусть даже аппаратчиков, но не людей, которые пришли там за гранты учиться бизнесу.
Ну и стиль. Все-таки есть стилистика.
Есть стилистика. Даже при Жириновском ведь в ЛДПР были достаточно яркие персонажи. Да, например, депутат от Курской области Сергей Иванов. Очень заметный был парламентарий, интересный, пусть иногда трэш предлагал, иногда предлагал и не трэш. Сергей Фургал был? Был. Были люди, которые, да, их называли мальчиками Жириновского, но тем не менее свой какой-то вот почерк политический, там что-то сказать, да, они росли, да, то есть куда-то они двигались, там еще что-то, там Ярослав Нилов, да, там глава комитета по соцполитике, там. Ну, Алексей Диденко, это глава Думского комитета по муниципальным делам, сложно назвать прям мальчиком Жириновского, да, потому что он сын очень статусного томского единоросса. Вот он выбрал для сына, может, Единая Россия там мест не находилась, да, вот выбрал для сына такую карьеру. Но тем не менее, да, это люди, которые могут там вот что-то сказать, там еще что-то. Михаил Дегтярев, да, по-разному можно к нему относиться. Тем не менее, человек вполне заметный. Будем говорить так, со своим образом политическим. Он у него есть. Пусть странный, но он у него присутствует. Слуцкий, насколько я слышал, да, он даже часто подчеркивал, что он вот не совсем ЛДПР. То есть он как бы вот попутчик, да, вот в частных беседах. Я такое слышал. То есть отношение к прежнему руководству московской мэрии, да, как говорят, родственное, да, там, мало ли что, все-таки человек из Ноблевской семьи, можно сказать, да, в ЛДПР, немножко стеснялся. Может, маргинальности, еще чего-то. Вот его назначают. Почему? В том числе потому, что он не осознает себя частью вот этой ЛДПР, вот этой там машины, не знаю, феерии, идей, там, от, когда Жириновский может сказать, что мы за выборы, потом губернаторов, мы против выборов, регионы укрупнить там. Ну, короче, все, что хочешь, да, он тебе скажет, даже в последнее время, да. И назначит человека, который, ну, очень серый, без каких-то партийных привязок, да, без политических, в смысле, борьбы за власть или борьбы за внимание публики, да, как Жириновский хотя бы, или Дегтярев, да, например, без таких потуг. Есть такая штука, да, когда если политблок Кириенко хочет чем-то управлять, ну вот ситуацией, там, партией, чем, очень часто он ставит на слабого. Почему? Потому что слабый будет ему обязан. Так в Абхазии, например, было. Потому что там, ну как же, вот там два кандидата, один посильнее, значит, поживее такой, да. Он же тоже за Москву, да, там, и войну поддержит. Ну это не наш, не мы ставили. А вот этого мы поставили, он как бы слабоват. Мы ему помогли, он с нами будет работать. Не скажет потом, это мои сторонники, да, я их к тебе привел, ну, послушай меня. Да, не работает. Тот же Дегтярев скажет, ну, я там понял больше, чем я вот такой. Ну, нет. Да, проще Слуцкого, которого нет. И что делать, да, то есть ЛДПР придумывали, собирали там команды политтехнологов, да, и вот это уже начался, вот это вот конструирование инженерное. Вам пришла партия, которая строилась на образе лидера, да, люди голосовали за Жирика просто, за его фонтан идей, да, даже, может, не идей, а вот как он там тех приложил, и этих там вот. Вы поставили человека, который повторить это не может, сознательно причем, да, то есть вы не такого человека ставите. Человека, который как политик публичный собой мало что представляет, мягко скажем. И вот вы начинаете инженерно строить партию. Давайте попробуем вот что-то, да, вот, ну, что-то. Да. Строили партию Евгений Минченко, политтехнолог уважаемый, да. Алексей Чедаев, как мы его называем, политтехнолог-мыслитель, да. Сергей Малахов, да, который с ним работает. Чедаев и Малахов принимали участие в разработке, будем говорить так, проекта «Новых людей». Да. Потом работали Лев Павлючков, Илья Гамбашидзе. В технологической среде известные люди, будем говорить так. Андрей Полосин работал, небезызвестный, накануне президентских выборов. Но вот чем наполнять, не очень понятно было. Может, какие-то предложения на закрытых там звучали, чем бы заниматься там еще. Но дело упиралось в Слуцкого. Вот не нравится там еще чего-то там и так далее. Да. У Слуцкого аппаратом рулит его, ну, скажем так, близкая подруга Мария Воропаева. У нее тоже свои мысли есть. И что-то после ухода всех этих технологических команд они рождают. И это что-то, оно в основном находится вот в каком-то поле аффилиации с АП. То есть если читать Телеграм, который вот явно ты смотришь и подозреваешь, что пост заказной, что Слуцкому согласовали работу с русским вопросом. За русских быть, за бедных. Ну, Жириновский колебался, конечно, но это был его лозунг. Он же как бы не пришел там даже во времена Суркова. Там, Владислав Юрьевич, я хочу быть там за бедных. Да, в какой-то момент его попросили там притушить эту риторику. Было дело. Да, ЛДПР не использовал какое-то время этот лозунг, потом снова начала использовать. Но Жириновский ведь не делал так. Еще бы сказал, мне Сурков согласовал, да? Ну и все, да, и тут бы его политическая карьера закончилась, да, потому что он и тех кроет, и этих, да, а вот Слуцкий подчеркивает вот эту связь с Кремлем, ну вот последнее новшество, так как Кириенко пытается пробовать себя на внешнем треке, как они это называют, да, там отношения с постсоветскими странами. Причем, наверное, это не отношение, а вот, ну, как бы взаимодействие, что ли, да, с элитой, не публичное. Технологическое влияние, значит, информационное. Об этом, в общем, сообщается, да, РБК сообщает, ведомости. То есть Кириенко не против, чтобы люди об этом знали. А Слуцкий пытается встроиться вот в эту линию, сделав ЛДПР, типа, партией, парламентской дипломатии, которая работает в связке с политблоком. Как-то так. Да, то есть они понимают, видимо, что, например, с какими-то партиями власти в странах, где им надо работать, им взаимодействовать не с руки или с крупными политиками. Поэтому они будут прям вот супер пророссийскими политическими силами, которые во вмешательстве российском подозревают и так далее. Работать, и это им якобы что-то даст. Да, потому что АП реально из них делает вторую партию. Да, мы это видим по рейтингам. Ну, тут вопрос. Что происходит с рейтингами? Они реально, ты веришь в них? Когда ЛДПР опережает КПРФ? Я не знаю. Да, когда Левада-центр то же самое говорит. Вот верим мы ответам респондентов Левада-центра в этом случае? Ну, не знаю я. Да? Но по рейтингам так. То есть вот некий элемент, причем непонятно, с кем он должен работать. То ли с ультрапатриотами, да, потому что ЛДПР использует тоже антимигрантское, то ли еще с кем. Говорится, что это партия СВО, но на этой теме «Единая Россия» активно, да, там крутится. Вот с кем, да, в рамках этого инжиниринга, ну, работают, я не знаю, да. Ну, вот они есть, их хотят видеть второй партией, так как менеджмент этой партии предсказуем. В каком-то смысле, да, это чем-то похоже на новых людей. Правда, у новых людей, я понимаю, что у них по цифрам рейтинг ниже, но у новых людей хотя бы есть реальная ниша. на которую они могут направлены быть. На кого направлены ЛДПР, не очень понятно, да? Ну, люди, которые связаны с ЛДПР, выказывали мне такое опасение. Сейчас все идет, ну как, кампания ЛДПР. Привлекается внимание к словам Жириновского. Пророчество Жириновского там. Ну, так как Жириновский говорил обо всем и часто противоположные вещи, пророчество Жириновского легко. А мне кажется, если даже такого пророчества нет, нейросеть голос Владимира Вольфовича прекрасно сгенерирует. Знакомыми интонациями мы узнаем, что Жириновский, не знаю, предсказал там падение режима Владимира Путина, например. Если будет постпутинская Россия, да, и кто-то продолжит этот паттерн юзать, это легко можно сделать. Вот это используется, да, причем мне это рассказывали люди, которые в рамках задания АП в региональных администрациях надували рейтинг ЛДПР, чтобы они в ряде регионов пришли вторыми. Ну, и вот они по фокус-группам поняли, что это самый действенный способ. Ну, то есть Жириновский использовался даже в кампании президентской Слуцкого. Да, то есть, по сути, на выборы шел, ну, если так думать, не Слуцкий, да, а Жириновский. Да, там есть вот икона Святой Христофор, да, где такой большой мужчина несет на плечах младенца. Вот попытались, чтобы Жириновский, уже покойный, внес Слуцкого на второе место в президентских выборах. Не получилось, да, не получилось. Ну, это абсурд. Но по рейтингам мы это видим. То есть не только у ФОМа в ЦОМа, у Левады мы это видим. Как мы к этому относимся, будем каждый из нас держать в уме. Там, опять же, в рамках явно очень хотят протащить вторым. Путин подписал указ о праздновании 80-летия Жириновского. Там будут поезда ездить, администрации регионов проводить торжества. Что это значит? За бюджетные деньги будет проводиться кампания ЛДПР. Да? Сейчас ей вроде как могут разрешить еще называться партией имени Жириновского, но надо понимать, что это еще, ну, больше фантом, чем новые люди. То есть это, по сути, раскрутка покойника, продолжение как-то паразитирования на его образе, имидже и так далее. Да, может, помогут чем-то, какими-то процентами, ну, будет электронное голосование, да, там, на выборы в Госдуму, чтобы второе место прям взять. Но есть определенный электорат, который... ну, реагирует на это. Так же, как и в новых людях, вот я уверен, у тебя тоже есть знакомые, которые скажут, ну и что, я за них там голосовал, потому что эта партия здравая. Ну, они хотя бы плохого не говорят. Да, такие люди есть. И какие-то люди, которые за Жирика, они тоже есть. Но вот в ЛДПР, так скажем, люди критически настроены к Слуцкому, которые не очень понимают, но, может, хотели бы попробовать как-то партию покрутить более живую сторону. Они говорят, что как только это поколение уйдет естественным образом, оно, ну, ровесник Жириновского во многом, оно уходит из жизни, то это перестанет работать, и новой как бы уловки не будет. Ну, то есть я бы сказал так, это все надувные слоны. Вот мы обсудили ЛДПР и новых людей, да, это все вот стоит надувной слон. Почему надувной слон? Потому что есть выражение, значит, у базовой аудитории «наш слон». Они увидят этого слона, вспомнят слово «наш слон» и проголосуют, значит, за Дованкова на президентских и за новых людей. Ну, вот такие прикидки. Что говорить? Ничего хорошего об этом сказать нельзя. Справедливая Россия явно теряется. То есть она супер лояльная. То есть они на президентских выборах просто Путина поддержали. Да, рейтинги плохие, но их даже обсуждать я не очень понимаю. Да? То есть есть давний знакомый Путина по Питеру Сергей Миронов, у него есть вот партия, из которой постепенно вымывается реальный актив в лице вот политиков, как Шейн. Кто-то даже просто в единую переходит, потому что, ну, Миронов с кувалдой стоит, да, там вот это все Вагнера. Да, ультрапатриоты, опять же, люди идеологизированные. Они понимают, что Миронов вчера с белой лентой был на Болотной, сегодня стал с кувалдой, что-то не то. Ну, наверное, это не наш друг. Да, былые вот люди, которые были вот на стороне там социальной справедливости, да, лозунг был еще там чего, какой-то достойной жизни, да, они же тоже догадываются, что им стала эта жизнь плохо после войны. А тут вот они с кувалдой стоят, да, там, ну, что-то не то, да, тоже отпадает. Лоялисты, которые за Путина там и за войну, они за кого в принципе? Они за Единую Россию. Не знаю, какая-то тоска по советскому прошлому вы можете найти у КПРФ. антимигрантскую риторику у новых людей, либо у Слуцкого. А в чем тогда прикол? Так что вот, мне кажется, смысла ее обсуждать нет, при том, что не исключаю я, что им натянут прохождение в Госдуму просто потому, что Путин к этой партии привык. Да, вот она есть. Вот Миронов к нему ходит, там он лично его знает, вот такие у нас фракции. Вот по этой логике могут протянуть. КПРФ я предлагаю в рамках этой беседы не обсуждать, потому что с ней ситуация немножко сложнее.
Мне кажется, что нужно подводить итог. Я бы сказал, что в окончательно некротическую такую отмирающую стадию вступила партийная система Российской Федерации. Выборы 2026 года будут по понятной схеме, потому что вообще это застывшее время, в котором и Путин должен, конечно, оставаться свежим молодым политиком, а Зюганов все еще при делах, а Жириновский в этой схеме получается всегда живой, и ничего другого придумать с ЛДПР не нельзя. Даже если появляются новые люди, они пишутся только в кавычках, на самом деле они искусственные, ничем не подкрепленные как политическое явление люди, персонажи. И этот кадавр не оживает. Один раз такое случилось со «Справедливой Россией», но больше не происходит, потому что как раз война, СВО, вся вот эта очевидная однозначность и очень маленький есть простор для того, чтобы что-то предлагать, о чем-то говорить, как-то себя позиционировать. Ну вот антимигрантская кампания, ну и то, государство этим занимается, ты-то здесь зачем? Не на чем выиграть. Берешь ты Романа Юнимана или не берешь Романа Юнимана, никакого это не имеет значения. Да, московский политик Роман Юниман, националист. Предлагаю закончить. Очень коротко скажи только, пожалуйста, ты продолжишь этот партийный цикл, потому что про «Справедливую Россию», ЛДПР, новых людей и про коммунистов ты сказал. «Единая Россия», ну, не знаю, там есть какая-то все равно динамика внутренняя. И КПРФ у тебя в планах или нет?
КПРФ в планах, «Единая Россия», подождем, там процессы происходят. На самом деле есть человек с амбициями, Владимир Якушев, который оставил пост полпреда. В его случае это весомый пост. Не потому что по должности. Полпреды разные есть. Да, есть Юрий Петрович Трутнев, который вице-премьер, да, с финансовым, значит, мускулом. И может, да, и денежку дать там, и все такое по своей линии. Есть другие, да. Якушев был сильным полпредом просто потому, что он был таким старшим собянинским братом для губернатора Фурфо, которые до недавнего времени, ну, практически везде, да, кроме Челябинска, были собянинские. Да, то есть в этом смысле, ну, это неформальное, скорее, полномочие, но полномочия, да, ты вот старший брат, там, смотрящий, да, такой. Перешел на пост, пока политблок не дает ему полностью развернуться. Интересный процесс, я думаю, опишем его.
Спасибо тебе, до скорой встречи. Приходи еще про партии рассказывать.
Рад был слышать, всем пока.
Это был специальный корреспондент «Медузы» Андрей Перцев. И не забудьте, пожалуйста, про новый проект на нашем YouTube-канале, который называется «Мы не знаем» с Султаном Сулеймановым. Всем, кто помогает «Медузе» финансово, огромное спасибо. В основном благодаря вам, вашей добровольной подписке, существует наша редакция и продолжает работать как для вас, так и для людей в России, откуда «Медузу» поддержать непросто, да и небезопасно сейчас. Всем, кто, вспоминая золотые годы, снова скажет, напишет в комментариях «Перцев». Это, конечно, хорошо, но когда же снова будут вместе «Перцев» и «Газы»? Был такой подкаст-хит. Или другой тоже отличный тандем, которого, к сожалению, больше не слышно, «Вид на Кремль» с тем же Андреем Перцевым и Александрой Прокопенко. Ну так вот, все такие комментаторы, знаете, мое сердце вместе с вами, я оба этих подкаста тоже с удовольствием слушал. Давайте в комментариях поностальгируем, чтобы понять, сколько нас таких предающихся воспоминаниям. Ну а сейчас вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными, что случилось. Всего доброго и до встречи.